Константин Паустовский. Дружище Тобик. У писателя Александра Степановича Грина был в тихом старом Крыму невзрачный песик-дворняга Тобик. Песика этого вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком. Когда соседской цепной собаке, лохматому Жоре, хозяйка выносила миску с похлебкой, Тобик продирался в соседний двор через лаз в заборе, но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жориного рыка. Тобик останавливался в нескольких шагах от Жоры, но так, чтобы тот не мог его достать. Становился перед Жорой на задние лапки и служил долго и терпеливо. Так он привык выпрашивать кусочки еды у людей. Но Жора не давал ему даже понюхать похлебки. За это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика дураком. Зря, мол, старается. Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина, и всякий раз удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. Обращаясь к Тобику, он говорил ему: «Дружище». Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. Он торопливо лакал похлебку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. Иной раз даже слезы появлялись у него на глазах, когда Жора кончал есть похлебку и тщательно до блеска вылизывал пустую миску. После этого Жора еще долго обнюхивал землю вокруг миски, не завалилась ли там какая-нибудь косточка. «Ну и дурак ваш Тобик», — злорадно говорили Грину соседи. «Нет никакого соображения у этой собаки». На что Грин спокойно отвечал соседям: «Не дурак, а просто умная и вежливая собака». В спокойствии гриновского голоса слышался нарастающий гнев, и соседи, всю жизнь привыкшие лезть в чужие дела, уходили, пожимая плечами. «Лучше подальше от этого человека». Я увидел Тобика после смерти Грина. Он ослеп, как говорили, от старости. Он сидел на пороге глинобитного белого дома, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его желтых беспомощных глазах. Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал, неуверенно подошел ко мне, ткнулся холодным носом в ноги и замер. Только старый пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль. «Давно он ослеп?» — спросил я. «Да после смерти хозяина. Все тоскует, все ждет». Я ожидал, что ответ будет именно таким, так как знал давно, что единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, — это собаки. Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку. Это было под Москвой, в дачной местности Переделкино. Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. Дул сильный порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем все чаще падали шишки, и тем все больше разъярялся сеттер. Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал головой и отплевывался. Потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев, и никакие шишки не падали. Он сел среди поля, начал лаять на небо и лаял до рассвета, пока не охрип. По мнению одного поэта, знатока астрономии, он лаял на созвездие Малой Медведицы. Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия. Выражение «собака – друг человека» безнадежно устарело. У нас нет еще слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, которыми обладает собака. Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий собаку, отпетый негодяй, даже если собака его за это простила. Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам за их ласковость, за бурные проявления радости и обиды. Невозможно было удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь Бобик бешено мчится изо всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека – обыкновенное велосипедное колесо. Любите собак. Не давайте их никому в обиду. Они ответят вам троекратной любовью. Об особых взаимоотношениях Паустовского с котом писателю Бенедикту Сарнову рассказывала жена Константина Георгиевича, Татьяна Алексеевна. Если кот вспрыгнет на его рабочий стол и ложится на рукопись, над которой он в данный момент работает, Константин Георгиевич спокойно продолжает писать, располагая строчки сочиняемого им рассказа так, чтобы они обтекали туловище животного, не мешая ему наслаждаться согревающим его теплом настольной лампы. Но вот настает момент, когда незанятая телом кота часть бумажного листа уже заполнена, и надо начинать новый. Положение становится безвыходным, и тогда писатель, желая продолжить творческий процесс, кричит: «Таня, прогони кота!» «Константин Георгиевич, это правда?» – спросил я. Он молча кивнул. «Но почему же вы сами его не прогоните? А зачем мне портить с ним отношения?» Этот эпизод напомнил нам рассказ Паустовского «Кот-ворюга», написанный в 1936 году. «Мы не знали, как поймать рыжего кота, который обворовывал нас каждую ночь. Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал все – рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три, пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил: «Что же нам с ним делать?» «Выдрать», — сказал я. «Не поможет», — сказал Ленька. «У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует». Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти. Мы переименовали его из ворюги в милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде. Побудь со мной, мне жутко одному. Глухая ночь проникла к окнам дома, Лишь ветер рвет полуночную тьму, и так тяжка, так медленно истома. Налей вина, в задумчивом бреду мне будут грезиться знакомые улыбки, прозрачность вечеров в желтеющем саду, и девичьи глаза, и плачущие скрипки. Минует ночь, рассвет смежит слова глубоким сном, и день пройдет без муки. Склонится в зное дум бессильно голова на тонкие, изысканные руки.